Отец Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Совсем недавно на одном из новостных сайтов я обнаружила новость о том, что половина россиян назвала допустимой эвтаназию для тяжело больных людей. А новость сейчас зачитаю, ну и вот об этом сегодня постараемся поговорить. Итак, каждый второй россиянин считает допустимой эвтаназию для людей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями, которые вызывают сильные страдания. Это данные опроса ВЦИОМ. 50% россиян считают, что проведение эвтаназии нужно разрешить неизлечимо и тяжело больным людям. С понятием эвтаназии оказались знакомы 51% респондентов, 37% не знают этого слова, а 8% дали неправильный ответ о том, что такое эвтаназия. 89% респондентов, соответственно, считают, что не следует разрешать процедуру всем желающим без наличия на то медицинских показаний. Разрешили бы эвтаназию для всех совершеннолетних, около 6% участников опроса. Ну и 81% опрошенных против эвтаназии выступили без медицинских показаний для людей старше 60 лет. 12% респондентов назвали эту процедуру допустимой для пожилых людей. Еще скажу, что 4 февраля по телефону опрос прошел. 1000, где-то около 1500, чуть больше 1500 респондентов приняли участие. Ну и также еще скажу, что эвтаназия — это процедура ускорения наступления смерти. Например, отключение пациента от аппаратов жизнеобеспечения или назначение ему смертельной дозы препарата. Ну, естественно, по его же просьбе. О жизни, о смерти, ну и вот об эвтаназии сегодня поговорим. Отец Дмитрий, первый, конечно же, вопрос, вот как вам такие результаты? Удивлены, обескуражены или примерно этого и ожидали?
Вы знаете, не удивлен. Почему не удивлен? Ну вот смотрите, действительно, христианская культура, цивилизация, она очень много принесла. Вот тот же самый гуманизм. Это все-таки плод христианской культуры, цивилизации. Ну, даже вот, например, Великобритания. Культурная страна. Ну, воины, мы знаем, британские, развлекались тем, что местных жителей охотились на них, убивали. То есть человеческая жизнь, она просто-напросто в копейку ими не ценилось. То же самое мы знаем, как многие народы, в основном это северные народы, после определенного количества прожитых лет папочку, мамочку увозили вот далеко, вот в лес.
Угу.
Там они умирали, там оставляли, да, то есть некоторые вот даже плакали, вот надо же, говорит, не осталось ни одного сына, который бы меня мог это придушить. То есть то же самое, то есть дикие народы, языческие народы, они расправлялись всегда со своими предками очень лихо. И раз мы себя позиционируем как постхристианская культура, а чего ожидать? Мы самых дорогих, беспомощных, детей убиваем в утробе, стариков немощных, ну, тоже должны убивать. Замечательно, смотрите, пенсионный возраст у нас сейчас 65 лет. А вчера, кстати, я вот отпевал двоих мужчин. Одному 58, другому 59. А если вдруг кто-то ухитрится дожить до 65, ну, конечно, эвтаназия. Туда надо, всех туда. А то, что молодежь, ну, вот именно большинство молодежи поддерживает эту идею, ну, тоже ничего удивительного нет. Почему? Это еще не социальные существа, это еще биологические существа. А мы знаем, что вот в биологии что прежде всего? Покушать, размножаться и доминировать. Понимаете? То есть настоящего сочувствия молодежи еще нет. Так что нет, не удивило. То есть, к сожалению, мы вот в этот страшный постхристианский мир сползаем и пользуемся замечательно гуманной терминологией, а за всем этим просто пустота. И, к сожалению, как священник, я с этим тоже очень часто встречаюсь. Вы разве думаете, ко мне приходят и говорят, у меня сердце, душа разливается от боли, как страдает моя мама, бабушка, папа? Нет. Батюшка, про какую молитву прочитать, чтобы скорее помер? Понимаете? И человек думает не о страдании близкого своего, он думает о себе, родном, ненаглядном. И, в общем-то, если он и жалеет только себя, потому что ухаживать надо. Ну вот, так что, отвечая на ваш первый вопрос, к сожалению, нет, не удивляет. Мы вот, когда говорим, что пучина греха и так далее, вот это вот мы вот такими. И вот нам как-то надо, в общем-то, людьми становиться.
А давайте нашим радиослушателям тогда напомним о том, каким быть должно быть идеальное, ну, скажем так, нужное, правильное по христианскому учению отношение к смерти. А потом вот этот вот разговор про то, что, вот как вы сказали, что о себе любимом люди думают и молитву заказывают, чтобы побыстрее помер родственник больной, обязательно эту тему мы продолжим.
Хорошо, ну, идеальным я не расскажу. Я просто могу рассказать вот те вещи в течение своей священской жизни, с которыми я сталкивался. Ну вот прежде всего мне вспоминается молодая девушка, ну в принципе, как сказать, в 5 лет, когда ей было 5 лет, случилась трагедия. Ее сбила машина. И мать рассказывала то, что вот буквально вот с утра у нее вот сердце буквально щемило, она поняла, что что-то должно произойти. И когда она слушала вот этот звук, она сразу поняла, ее девочку сбили. И врачи говорили, не проживет и суток. Ну, у нее была такая дерзкая молитва у матери, она говорит, оставь мне ребенка любым. Я когда приехал ее причащать, это был, ну, вот, простите за слово, это, в общем-то, овощ. Она взрослая, взрослые формы, но она после этого, прошло, ну, получается, около 15 лет, она не говорила. Она только стонала от боли. Но самое удивительное в этом, мне мать ее сказала, я никогда ни на одну минутку не пожалела, что она осталась со мной. То есть вот, вот эта какая-то глубинная вот связь, и вот, если хотите, диалог души и другой души, материнской и души дочери, он происходил.
Батюшка, простите, перебью, а это не эгоизм со стороны матери? Вот таким образом на протяжении 15 лет заставлять родного тебе человека стонать от боли каждый день?
Вы знаете, скорее всего, вот где-то на глубинном уровне вот эта работа души происходит, и вот этот опыт дара жизни, пусть даже такой, совершенно неполноценного дара жизни происходит. И, по-видимому, ну, как сказать, душа приобретает какой-то опыт, если мы верим в душу, понимаете? Если мы верим, что за всем этим стоит некий смысл. Недаром даже вот в Ветхом Завете вот эта тема свободы воли, она обыгрывалась и считалось, что когда Господь вызывает душу из небытия, он спрашивает, а ты бы хотел быть? Да. А вот какую бы ты себе судьбу избрал? И вот душа, понимая, что вот этот путь необходим ей, выбирает некий путь судьбы. Так вот, мне кажется, вот эта жизнь вот такая с этим ребенком, это не эгоизм, напротив, это какое-то глубокое общение. Мы же, к сожалению, вот действительно становимся, ну как, очень поверхностны. То есть люди, вот как сказать, этот болевой, социальный какой-то ну, вот, градус, они вот утратили, и сопротивляться боли физической, социальной, психологической они не способны. И я тоже с этим часто сталкиваюсь, когда приходят с горем, как правило, родители, потому что, например, сын ушел из жизни. Вот с бизнесом у него не лады, и он уходит. Понимаете? Почему? Ну вот как раз, скорее всего, вот этих координат, вот этой глубины человеческих жизней, которые вот та женщина почувствовала даже вот в больном ребенке, с которым полноценно не могла общаться, вот у нас нету. То есть, я думаю, вот в этом беда. Есть еще другой случай. У меня была знакомая женщина, которая в 32 года заболела раком. И она прожила долгую жизнь, но она потеряла все. Она потеряла даже свой облик женщины, потому что у нее был рак какого-то то ли женского, то ли типа, и ей надо было делать мужские гормоны.
Она, вот, да, да, есть,
она облысела. У нее вот лицо стало грубое, мужское, мужской голос, но при этом она была глубоко женственной в старости. Она испытывала сильные боли, она не могла сидеть, она могла только лежать или стоять, потому что у нее из-за вот, количества лекарства, которое она принимала, позвонок просто начал ну, вот, рассыпаться. Но, тем не менее, к ней приходили люди за утешением. Я у нее спрашивал, как это вообще возможно? Она говорит, батюшка, ну это же так просто, вот я просыпаюсь утром, вижу это небо, И думаю, как хорошо, Господи, я вижу солнце. Если я солнце не вижу, я вижу эти тучи. И они все, ну, каждый день разные. И я благодарю Бога за это. Ко мне пришли женщины, она показывает на стену, обоями дешевыми поклеили комнату. Она говорит, какие люди хорошие. То есть она вот живет настоящей жизнью. Вот той, которой мы призваны здесь и сейчас, и умеет радоваться. И вот действительно это заслуга. И люди приходили к ней физически здоровые, но они буквально получали утешение от этой больной, физически больной женщины, которая действительно жила глубокой христианской жизнью.
Но это ее выбор, и эвтаназия — это тоже выбор. И Господь дал человеку это право выбора. Кто-то выбирает жизнь, да, а кто-то выбирает эвтаназию. И это мы говорим про состояние человека, когда он способен выбирать все, что касается эвтаназии. И тут получается, что если человек хочет совершить такой выбор, он его совершает.
Знаете, людей, думающих, очень мало. Любая статистика скажет, это от 5 до 10%. Все остальные делают так, как принято. Вот и все. То есть за них будет сделан выбор вот, в средствах информационной там, связи, по телевидению. Я уже вот, один или два фильма просмотрел. Это как раз тема началась года 3 тому назад. Вот, и вот такая вполне симпатичная картинка про любовь несостоявшуюся, больного, когда-то богатого человека. Ну, то есть, да, сейчас будут это все раскручивать, эту тему, и в принципе... Ну, как сказать, большинство с этим будет согласно.
Но смотрите, у нас ведь в России не принята эвтаназия, у нас нету такой культуры эвтаназии, в отличие от Европы и некоторых европейских стран, где она принята. У нас под некоторым запретом, так скажем, ну, под негласным, естественно, любые там разговоры об эвтаназии, это всячески порицается, но, тем не менее, есть примеры того, когда люди, именно россияне, уезжали, то есть они были больны какими-то неизлечимыми заболеваниями, они копили деньги не на лечение, потому что, соответственно, это бесполезно, они копили деньги на то, чтобы уехать в страну, где эвтаназия разрешена, и там, собственно, добровольно уйти из жизни.
Да, я понимаю, что действительно вот эта тема, она неоднозначна, и, в общем-то, плохие намерения, они будут всегда прикрываться светлым, хорошим, помощью больным, а закончится это простым людоедством, особенно в нашей стране. Понимаете? То есть, ну, у нас нет института, который бы вот просто-напросто это к какой-то цивилизованной форме мог привести. Просто-напросто всех своих бабушек будут на тот свет отправлять. Это же Россия.
За квартиру, это, да,
за что угодно,
это,
конечно.
Да, так я что, согласна, что не идет.
Но при этом будут, еще раз говорю, прикрываться самыми вот прекрасными побуждениями. То, что надо сочувствовать человеку, больному. В некотором смысле я согласен. Но в практике, ну, к сожалению, я еще раз говорю, с этим сталкиваюсь, когда приходят люди и просят об одном. Батюшка, есть молитва, чтобы быстрее помер старик, надоел, понимаете? Цинично, страшно это звучит, но я все-таки с этим сталкиваюсь, понимаете?
Что вы говорите в эти моменты людям?
Вы знаете, я сейчас себя в этом не поддерживаю. Вот когда я был молодой и священник, 25 лет, 26, 27, я вот эти психологические... как сказать, устраивал спектакли, опыты. Я этим не занимаюсь, и сейчас я бы себя, в общем-то, осудил. Я иногда говорю, а вы знаете, да, есть такая молитва. Но, понимаете, ваш родственник будет умирать очень мучительно. Вы согласны с этим? И знаете, к моему ужасу, они говорили, согласны. Понимаете? То есть страшные вещи. Я делал, чтобы человек хоть со стороны на тебя посмотрел, а потом говорю, ну как же вы с этим вообще жить готовы потом? Истерик, он такой сякой, он такой плохой и так далее, и так далее, и так далее. Он никогда не заботился. Ну и вот, в общем-то, это вот та наша, как сказать, черная сторона, которая здесь будет вылазить. И вот как ее в рамки привести, я не знаю.
Может быть, вы знаете тогда какой-то довод, который может послужить самым таким главным и самым основным, ну, хотя бы вот для вас, который, ну, против эвтаназии, да, то есть вот самый главный как раз довод тех, кто говорит, что я там за эвтаназию, они говорят о том, что человек... мучается, человеку плохо, помочь ему все равно нельзя, и если это его выбор, то, ну, почему бы и нет. То есть человек знает, что, допустим, завтра он готов принять вот эту там смертельную инъекцию, он сегодня попрощался со своими родственниками, он сегодня завершил все свои земные дела, и завтра вот он готов абсолютно ко встрече с вечностью. А какой довод можно привести как контраргумент?
Единственное, вот помните заповедь? Это еще ветхозаветный декалог, я первые четыре о почитании Богу упущу. Не убей, не прелюбодствуй, почитай родителей и так далее, и так далее. То есть мы их всех знаем, о них принято говорить, что это общечеловеческие ценности. Сейчас мы сталкиваемся с той картиной, что нет, оказывается, это не общечеловеческие ценности. Мы готовы убивать и детей, готовы убивать и стариков, но именно как к дару жизни, который, ну, вот как Христос говорит, то, что весь мир этот пройдет, а душа ваша останется. И вот это Библия, Библия, Ветхий и Новый Завет, что дар жизни, он неизмеримо больше всего остального. Даже каких-то трудностей, каких-то мучений. То есть дар жизни – это есть неоцененный дар жизни. Мы просто, к сожалению, очень часто свою жизнь очень дешево ценим. Вот социально человек опустился, готов уже пулю себе в лоб пустить, какая-то неудача у него на каком-то фронте, то же самое. А за всем этим, еще раз говорю, стоит дар жизни. И даже вот, помните, почитание дня субботы. Почему? Ну, чтобы человек смог быть с Богом, потому что ему нужно, необходимо быть с Богом, чтобы уметь жить дальше. То есть все направлено для жизни. И вот эта культура как раз Ветхого Завета. И если ее принимать серьезно, то жизнь, она бесконечно ценна. Если же относиться к этому с языческой точки зрения, ну, пожалуйста, я в самом начале об этом говорил, как своих старичков в тайгу возили или просто душили. Ну вот просто мы должны сказать, а кто я? Я человек, который в завете с Богом. Тогда я серьезно отношусь даже к боли и страданиям, которые, в общем-то, неминуемы. Мы все-таки вкусили познание плода добра и зла. И хотим мы или не хотим, будем вкушать и доброе, и злое. Но это тоже бесценный опыт для нашей бесценной души.
Ну, перегибать-то тут, мне тоже кажется, не стоит, потому что мы не говорим о том, чтобы разрешить полностью там на законодательном уровне разрешить эвтаназию, мы говорим просто об эвтаназии как о факте. На данный момент в России не ставится вопрос о том, чтобы ее как-то разрешить, и слава Богу. Вот, вопрос, который вам сейчас хочу задать, он, наверное, немного жестокий, но тем не менее я все-таки хочу вам его задать. Вот те доводы, которые вы только что озвучили, сможете ли вы руководствоваться ими, когда, не дай бог, на больничной койке окажется кто-то из ваших близких, и вы будете понимать, что все, человека вылечить нельзя, но тем не менее человек страдает каждый день?
Я слышал о том, то, что некоторые раковые больные из-за того, что недостаточно обезболивающих, уходят из жизни сами.
И это тоже, да, распространенная, да, к сожалению, практика.
Это очень тяжелый вопрос. Я не знаю, как на него ответить. Понимаете? То есть мне бы хотелось думать, что вот даже в критической ситуации вот не пойду по этому пути соблазна. Ну, в общем-то, я не знаю.
Людям, которые сейчас находятся рядом с больными, вот, ну, пусть с раковыми больными, у нас действительно, правда, в стране все очень плохо с раковыми больными, у нас все прекрасно знают, что недостаточно где-то лекарств, где-то ухода, где-то еще чего-то. Вот людям, которые сейчас находятся в искушении, чем вы готовы их утешить, что вы сейчас готовы им сказать, чтобы они не пошли вот по пути эвтаназии?
Знаете, есть такое понятие «память смертная», и недаром даже в одной из вечерних молитв у нас это напоминание присутствует. «Господи, а не гробом ли мне будет одор сей?» Это не значит, что верующие себя запугивают смертью. Напротив, стараются по возможности каждый день прожить перед лицом Бога и своей совести. И вот память смертная – это не страх перед смертью, это память о самом главном. память о том, что мы хрупкие, близкие наши хрупкие. И любой наш поступок может быть последним для нас или для близкого человека. Я думаю, если вот человек действительно вот будет жить вот в этом состоянии, смотреть на самое главное, а что самое главное, дорогое, это наши близкие люди, то боль-то может быть перенесена. Если человек, конечно, какие-то себе социальные задачи ставит, он понимает, что с этой болезнью жить ему невозможно, и тогда просто-напросто он разобьется о идол своих фантазий, своей мечты. А, собственно говоря, вот как я приводил вот пример, женщину, которая прожила очень долго, ей было за 80 с лишним, когда она умерла от рака, это Галина Михайловна была, она жила каждый день, здесь и сейчас, и жила, вот, дорожа каждым днем, каждым часом своей жизни. По-видимому, этим можно жить и дорожить. Вы знаете, есть рассказ, я его совсем недавно читал, боюсь сейчас точно не назвать, там описывается женщина, которая отсидела в лагерях довольно долгий срок, понимала она, что из ее жизни выпало 10 или 15 лет, и что она очень странно выглядела, у нее прическа была как у девочки, как будто, ну, вот эти 15 лет не было потеряно. И когда ее вот эта молодая, будущий автор спросила, а как же она живет? Она говорит, ну как, я пью чай, я смотрю на это звездное небо, это тоже радость. И говорит, понимаю, что ко мне относятся многие как к странному человеку. На мою прическу, еще что-то, на это отдавала отчет. Но она жила вот этой маленькой радостью. Вокруг него не осталось, нее не осталось близких людей. Но вот этот чай, звездное небо, для нее было очень много. Так же и нам, наверное, в жизни надо научиться жить по-настоящему важными вещами, событиями. Жить нашими близкими, их радостью, их болью. Тогда жизнь не будет даже вот уходящего, умирающего человека казаться чем-то пресной и бессмысленной.
Но ведь в жизни каждого человека все равно присутствует страх смерти. Вот как с ним бороться, как с ним жить, что с ним делать?
Подружиться.
Как? Что есть подружиться со страхом смерти? Как это должно выражаться в нашей жизни?
Вы знаете, смерть должна быть лучшим советником, если хотите, другом или подругой в нашей жизни. Дело в том, что светские люди стараются не думать о смерти. И все равно от этого никуда они не денутся. Просто где-то из подсознания червячок будет им портить жизнь, настроение. А верующий, как я сказал, напоминает себе о смерти часто. Для чего? Ну, чтобы советоваться, чтобы действительно жить вот той полнотой, которой мы призваны. Помнить, насколько мы хрупки, близкие наши хрупки. И помнить, что Господь сказал своим ученикам: «Истинно говорю вам, что некоторые из вас не умрут, как увидят Царство Божие, пришедшее в силе». 2000 лет пришло. О ком Царстве? Он говорит, вот Царство любви. А любить мы можем только близких людей. То есть это действительно важно. Также необходимо не откладывать жизнь на завтрашний день. У нас, к сожалению, у всех есть это ложное чувство, вот, что вот сегодня я как-нибудь проживу, а вот завтра...
И часто с понедельника мне начну бегать там, жить.
Мне эти прочее. Наивные слова приходят часто, слышу, по-моему, батюшка, огород закончится, снег сойдет, выйду на пенсию.
Да завтра лето придет.
Да, завтра просто может не наступить. А самое страшное, наверное, что даже не внезапная кончина, представьте, наступит завтра, послезавтра. Глубокая старость, а жизнь будет просто бездарна. Как будто вот черновичок писался. Вот нам всем знакомо вот это слово «антихрист», да? Это даже не тот, кто против Христа. Это подмена, это дешевка, понимаете? И в нашей жизни вот этих подмен очень много. Может быть, например, крепкий брак, дружная семья, любовь мужа, жены, детей. А могут гражданские браки, да? Что это? Подделка. В старости можно радоваться в виде своих внуков, правнуков, правнучек, слышать их звонкий смех. А можно кошечку завести, собачку, и в памяти иметь 5 абортов, понимаете? Так вот, чтобы жизнь не была дешевкой, мы напоминаем себе о смерти, понимая, что она уходит. И мы должны действительно вот жить на той глубине, которой призваны. Вот из-за этого память смертная, она может быть в каком-то смысле и другом, и советником лучшим. Понимаете, вот перед лицом смерти, если бы человек советовался, а вот стоит это совершать или нет? Ну, другая бы жизнь немножко была.
Мне вот тут сразу вспомнился интервью Стива Джобса, точнее его многочисленные интервью, он же был больной вот как раз онкологией, и он говорил, что во многом он добился вот таких высот благодаря тому, что каждый свой поступок он как раз оценивал вот с этой позиции, что а если мне завтра умирать, сделал бы я это или нет? И ну вот результат, собственно говоря, мы видим, относиться можно по-разному, но тем не менее это человек, который совершил революцию в технических средствах. И вот такое вполне себе христианское, как мне кажется, отношение к жизни и смерти. А, батюшка, а вы смерти боитесь?
Вы знаете, как все, конечно.
А вот вы на своем собственном примере как подружились с этой мыслью?
Вы знаете, я же кладбищенский священник.
Да.
У меня практически отпевание, если не каждый день, то очень часто происходит в нашем храме. То есть я постоянно вот с этим живу, и когда я усопших провожаю до могилки, возвращаюсь обратно, мне вот это чувство, что я жив, вижу там белочки бегают, снежок, еще что-то, и вот как сказать, вот это чувство остроты жизни, бытия, она постоянно меня захлестывает. Ну, а в общем-то, да, наверное, каждый боится смерти в некотором смысле, но в то же время постоянное пребывание рядом с горем, со смертью помогает, может быть, острее ощущать вот жизнь, какие-то маленькие радости, на которые люди почему-то перестают обращать внимание. То есть это дети, внуки, чай, звезды и так далее, и так далее. То есть это же действительно значимо, такая глубина.
Отец Дмитрий, спасибо вам огромное за этот тяжелый, но в то же самое время очень и очень нужный разговор. Я думаю, что для многих наших радиослушателей это было полезно как раз напомнить себе о том, что жизнь, она состоит вот именно из каких-то таких простых и бесплатных вещей, как бы банально вот это все не звучало, но тем не менее это так и есть. Поэтому спасибо вам огромное.
Спасибо.